Так, сегодня читаем 12 главу, завершаем ее, заключительную треть. Мы в прошлый раз остановились на 32 стихе. Давайте сегодня... Так, начинаем с 33-го. Давайте по очереди. Все нашли?
Нет, страница какая?
Страница 43. Да, 43.
Страница 43.
Да. Да, по одному давайте. Там 18 стихов. Давайте
так,
по одному.
С какого лучше будем?
По второму. С 33-го. Все нашли? Инна, давайте с вас начнем.
33.
По одному.
Так, Мария. Или признайте дерево хорошим, и плод его хороший. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду.
Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злым? Ибо от избытка сердца говорят уста.
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое.
Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда.
Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный и ищет знамения. Ни знамения не дает ему, кроме знамения Иоанна Пророка».
Ибо как Иоанна был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи.
Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины, и вот здесь больше Ионы.
Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона.
Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит.
Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным».
Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнего хуже первого, так будет и с этим злым второго.
Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним.
Некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья твои?»
И узнав рабов своих, на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои».
Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат, и сестра, и мать.
Так, значит, немножко вспомним, на чем мы остановились, да, в прошлый раз. То есть, немногим ранее в этой главе Спасителя упрекали в том, что Он изгоняет бесов силой князя бесовского, и Господь привел несколько убедительных, да, опровержений своим собеседникам, фарисеям, да, сказав, что, во-первых, про царство, да, что есть всякое царство, разделившееся само в себе, не устоит. Второе, он сказал, что если я изгоняю силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют ваши сыновья? И затем он сказал притчу про дом, про тот, кто может расхитить вещи сильного, да, что прежде, чтобы расхитить вещи, его нужно победить самого сильного, то есть дьявола. Итак, потом было сказано про хулу на Сына Человеческого и про хулу на Духа Святого, то есть что хула на Духа Святого не отпустится, потому что человек сознательно противится истине.
Без покаяния.
Да. Ну, просто вот мы тогда говорили, да, что не прощается человеку только один грех, да? Какой?
Не раскаянный.
Не раскаянный. Любой грех человеку может проститься, если человек искренне кается. Даже хула на Духа Святого. Но когда человек сознательно противится к истине, его очень-очень трудно привести к покаянию. Это не заблуждение, это не какая-то ошибка. Это именно сознательное противление истине, когда люди видят чудеса и не хотят их признавать. Поэтому здесь и говорится, что таких людей трудно привести к покаянию, которые противятся против Духа Святого. идут против, не признают его действия. И затем вот Господь говорит, или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Где-то что-то такое мы уже читали в Евангелии от Матфея, да? Знакомое? Где это было?
Помните? Когда всякое дерево, не дающее плода, бросается в огонь?
Ну, во-первых, да, похожую вещь говорил Иоанн Предтеча. Это его слова, что...
Уже секира лежит.
Да, уже секира лежит. Это в третьей главе было, когда приходил Иоанн Предтеча. То есть, говоря эти слова, можно сказать, что, во-первых, Господь подтверждает, что Иоанн Предтеча – это его посланник. Да? А еще где мы это слышали?
Смоковница.
Да. Ну, да, это в притче у Луки, да, вот есть о смоковнице, да. Ну, а именно в Евангелии от Матфея.
Да, где-то было там такое.
Это было,
если...
это было в Нагорной проповеди, в 7 главе. Там практически дословно, сейчас я найду. Вот смотрите.
17.
Ты уже нашел, да? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Это было сказано в Нагорной проповеди. О чем это говорит, что это и там, и тут? Ну, просто касаемо вот хронологии, например, Евангелия, когда говорят, это говорит о том, что свои наставления Господь мог повторять в разных случаях, а не произносить их однократно.
Не, ну то, опять же, на мой взгляд, на горной проповеди это было больше обращено, ну, скажем так, к людям, да, а здесь он пытается объяснить поступки людей, которые его поступки признают хорошими, исцеления, а его самого считают нехорошими.
Угу.
То есть, по факту, здесь именно по ситуации.
Ну да.
Это было сказано в фоне многих законов, которые должны исполнить людям, если хотят
да.
Царствие Небесное вести. Да. А здесь именно вот по ситуации, когда довольно-таки сложно понять и логично, что когда человек что-то делает хорошее, например, дарует исцеление или еще что-то, это хорошо. А сам этот человек получается плохой, что в принципе нелогично. Ну, с другой стороны, опять же, такой вопрос. А может ли вообще быть злой человек наделен каким-то хорошим даром? Ну, это, наверное, уже... тема в другую сторону.
Не, ну почему? Это можно и сейчас это затронуть, да? Но вот некоторые толкователи, в частности, блаженный Иероним Стридонский, он говорит, что Господь вот этим примером про деревья, он очень хорошие логические умозаключения делает, против которых очень тяжело поспорить.
Да. Опять же, тоже Ветхом Завете, тоже всякие, когда пытаются объяснить штуки, прибегают к природе, которая, по идее, задумано дивно, и все, что там, все правильно.
Да.
Поэтому неплохо бы поучиться у нее.
Да. И смотрите, насколько сложно вот против этого что-то возразить. Могут ли фарисеи и их противники сказать, что дела, которые делает Господь, они плохи, которые Он делает? Нет. Вот Он совершил
дела
сейчас...
Хорошие.
А?
Дела хорошие.
Дела хорошие. Он... значит, исцелил, вот это же после того, как он исцелил человека сухой рукой, потом бесноватого, слепого и немого, да? Ну и, собственно, вот тут написано, за ним множество народа, и он исцелил их всех. Вот. То есть он исцеляет. Дела хорошие. Если дела хорошие, и он проводит аналогию с деревьями, и хороший плод может только приносить только хорошее дерево. Так почему же они тогда его называют? Что он приписывает его к союзу с бесовскими силами.
Потому что они порождение ехидны, как бы сказали.
Да, но это ж нелогично, вот, ну, их рассуждение, да. То есть он говорит так, либо признайте, что мои дела хорошие, тогда и я хороший. Если вы, или признайте, что мои дела плохие, тогда и я плохой. Но если вы говорите, что мои дела хорошие, как вы говорите, что я плохой?
Логика мышления.
То есть против этого, там он даже приводит, вот, блаженный Иероним, там какой-то термин латинский, ну, это из области логики, наверное, что против этого поспорить просто невозможно. Если перед этим, там в притчах они могли что-то сказать, но здесь сказать-то нечего. И тут же, смотрите, порождение ехиднины, это тоже что-то знакомое, да? Это так тоже говорил и он. Да. То есть вообще перекликается вот это вот, вот эти фрагменты 12 главы с 3 главой. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? И что получается? Что они, это можно сказать, что это тоже относится к деревьям. Да? Если они худые деревья, раз он называет их порождение ехиднины, да, то значит, что от них ждать? кроме плохого. А хорошего они о нем и не скажут, если они порождение ехидны. И как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца глаголят, говорят уста. Согласны вы с этим выражением?
Абсолютно.
Можно ли удержать в себе в сердце, если оно переполнено злом? Можно ли удержать в себе зло или добро? Но это возможно человеку?
Нет, наверное.
Ну, лицемерие вообще существует. Это достаточно энергозатратная штука.
Рано или поздно выглядит.
То есть только это нужно быть социопатом, чтобы вот такое лицемерие не вышло наружу.
Но это уже патология. Мишенька, но здесь другое. Это избытка, понимаешь ты? Это избытка сердца, говорят уста. Если ты злой, значит уста говорит. Если ты добрый и уста, значит, я-то думаю, что это так.
Значит, нет смирения у человека.
Тут, мне кажется, вообще имеется дело в том, что то, что, например, человек говорит, по факту это, можно так сказать, круги на воде от его внутреннего состояния. По факту. Мы не знаем, что у него внутри. Может, он постоянно с собой борется, чтобы делать это что-то хорошее. Но суть в том, что его поступки и его все дела – это все на самом деле верхушка айсберга того, что у него внутри скрыто.
Смотри, но дерево познается по плоду. Да, если он делает добрые дела, значит…
Не обязательно. Вот опять же то же самое, если считаешь там святых отцов, там они как бы говорят, вот там сегодня помог там какой-то там гражданке с какой-то, а сам внутри там с собой каждую секунду боролся.
Не, внутренняя борьба, да, но если человек все-таки. Если человек все-таки делает добро, да. Ну, по идее, это должно его что-то подвигать к этому внутри.
Но опять же, мы не знаем, опять же, про внутренний мир человека и по факту, с чем он каждый раз сталкивается, для того, чтобы делать это добро.
Да, я согласен.
Но если делать добро, наверное, на правильном пути.
Как апостол Павел говорит, добрый
люди. Если человек прилагает усилия, чтобы делать добро, то он все равно, то есть какое-то доброе зерно есть, потому есть, что да. За счет этого зерна он находит в себе в силы бороться со злом. Да, то есть это то самое, что мы называем покаянием.
Ну,
отчасти.
Ну, отчасти. Я думаю, что часто бывает так, действительно, что чтобы покаяние сделать какое-то добро...
А? Покаяние в действии.
Да. Чтобы сделать какое-то добро, человеку действительно нужно такое усилие внутри себя сделать.
По себе сужу. Каждый раз.
Он, как апостол Павел вообще говорит, да? Доброе, которого не хочу, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Да. Это очень серьезные слова. Так, Денис, про смирение.
Я считаю, что смиренный человек, у него не будет переизбытка. Будет того доброго, либо злого.
А если он настолько переполнен любовью к другим людям, что он хочет творить добро, милосердие? Возможно такое?
Ну, возможно, это может помешать ему. Потому что такой взбудораженный эмоции, как правило, очень неконструктивно девают.
Ну, мне кажется, смотрите, что когда говорится сейчас, от избытка сердца говорят уста, вот это слово от избытка, мне кажется, это что-то нечто неконтролируемое. Когда человек вроде бы и рад бы как-то удержать в себе что-то, у него это может не получаться.
Это имеется в виду перенасыщенность уже. Перенасыщенность сердца, избыток, перенасыщенность сердца.
Вот ты правильно сказал, что, и вот от толкователей отмечаю, что...
Ты правильно сказал?
Да, что ты правильно сказал, они так сначала, Дима правильно сказал. Вот, что когда человек, видят люди проявление какое-то внешнее, то, что у него внутри, оно в разы сильнее. То есть это действительно верхушка айсберга. И если человек сотворил какое-то дело, и мы признаем это дело злым, то можно только представить себе, какая злоба у него внутри, какая злоба скрыта.
То, что он сделал, да, это просто небольшая часть, которая выплеснулась от избытка, опять же, наружу.
А, выплеснул, да?
Да.
Ну, я уж извините за сравнение, за такое реалистическое, натуралистическое, да. У некоторых кто-то из толкователей, я не помню, кто, может, или Лопухин, они вообще сравнивают вот это вот невозможность удержать в себе, они это сравнивают с рвотой. Когда человек просто уже не в силах держать себе, это прорывается, хочет он того или нет.
Ну, это жестко, но
наиболее, доброе или злое?
Наиболее близкое, наверное.
Доброе или
злое? Это, наверное, эмоции, конечно. Там деньги выбросить с балкона.
Ну да, это какое-то дело. Да, какое-то дело. И как вы считаете, это применимо и к злому, и к доброму, правильно?
Да, да, конечно.
Да, толковать.
Вспомните, если вот расхождение они о радостности.
Миша, я понял, для Миши эта тема.
Я сейчас подниму ее.
А избыток сердца? Я думала, что избыток сердца сначала начинать. А любви говорится, то есть разве может в сердце быть злость?
Может, ну вот.
Может, может.
Не, ну все равно, помните, как вот этот, ну вот этот отрывок, когда Господь говорит, ну когда про омовение рук, чаш, вот это вот. Когда он говорит, ибо в сердце рождаются злые помышления.
Я вот смотрел, сначала идет все в сердце, а от сердца уже у тебя заражается мозг и все остальное.
Изначально все равно в сердце.
Сердце, душа.
Да.
Проводили исследования и подсчитывали вообще, сколько раз в слове Библии употребляется слово сердце и мозг. Мозг упоминается всего раза два, и то имеется в виду, когда речь идет о жертвоприношениях.
Книги. Именно мозг.
Именно мозг, нет. Да.
Мозг животное, мозг животное.
Да, мозг животное, да.
А не человеческий, а у человека это разум. Мозг,
да, мозг. Да, не, именно да. Это. А этот сердце упоминается больше 700 раз. То есть, опять же, сердце, по идее, важнее.
Ну, просто...
Смотрите, учитывая еще время, когда писали.
Ну просто когда вот человек говорят, имеется в виду про мозг человека, могут говорить просто ум, потому что в данном случае это чисто лексика.
Ну душа же и чувства, это далее, это же как бы сердце.
Мозг это анатомическая структура.
Логика,
просто само слово сердце может быть само раньше слова в обиходе, нежели ум. Мозг не так давно исследует.
Ну сердце действительно считается, что вот и в Библии, что все зарождается в сердце. И даже в учительных книгах Ветхого Завета Соломон говорит, сыне, дашь тебе сердце твое. То есть изначально, чтобы доброе или злое выходит из сердца. Собственно, вот смотрите, 35 стих. Добрый человек из доброго сокровища выносит злое, а злой человек из злого сокровища выносит злое.
Да даже в Снежной Королеве каю сердце восстало.
Я понял, что вот получается, человек может быть умный, да, вот по-разному. Но делает он этот ум во благо обществу или наоборот?
Ну, зависит от сердца.
Во вред, да, зависит от сердца.
То есть сердце правоначально.
Да, да.
Тут же еще не намеренно нанесение вреда.
Знание обладает.
Да, то есть есть же люди, просто человек, если он дилетант в своей специализации, в профессии, он будет уверен, что он действует правильно. Ну, любой специалист. А на самом деле его действия очень сильно могут навредить. Как и человек, так и
даже тренер. Это вот я сегодня врачи разбирали. Когда
про
врачи читали, оно что-то.
И он врач. С добрым сердцем делает действия, а на самом деле он просто недоразобрался в чем-то. Его действия наносят вред. А с сердцем он добр.
Не, ну если он за это покается, если ему будет за это стыдно,
ну, то тогда ничего. Да, но в данном случае плоды. Но в данном случае плоды его будут вредны. А сердце в данный момент его будет добро, доброе для него. Он просто не знал информации, он просто не знал, что нужно делать.
Не, ну бывает, можно, бывает намеренное зло, бывает не намеренное. Да, если человек, например, ну бывают какие-то ситуации, когда он по незнанию.
Да, состояние же сердца в данный момент, которое ну, делать не намеренно, но у него доброе.
Ну, это все-таки, согласитесь, более редкий случай, да? Наверное. Когда человек делает зло не намеренно, все-таки чаще человек.
Часто вот из-за лени человек выучивается, достигает какой-то должности, приступает, работает, да, трудится. Из-за того, что он некомпетентен в ней, он совершает множество ошибок, которые влекут за собой, тем более, чем выше он, влекут за собой серьезные последствия. А он в данном случае уверен, что он прав.
Не совершая этих ошибок, он не научится делать добрые дела, если, например, это какая-то работа. И для того, чтобы стать профессионалом, нужно как-то пройти.
Да,
от точки неопытного до опытного. Это неизбежно, наверное.
А представляете, какая цена ошибки у врача?
Мы говорим о сердце, состоянии сердца.
Да. Есть
селекция. Селекция, если прямо взять то, в прямом смысле. Дерево и
плохо.
Берем грушу, яблоко. От яблони, яблони, от груши, груши. Происходит селекция. Прививают ветки. И если я не ошибаюсь, яблоня может дать грушу.
А теперь давайте представим то, что мы к здоровому дереву случайно привили больное дерево. Что вот эта болезнь перекинулась все равно на хорошее дерево, хорошее дерево стало плохим.
Логическим еще не знаю.
А еще есть пробы, если мы возьмем строки, прямо четко.
Сейчас.
Дерево хорошее, но плод его хороший. Или признает, ну, то есть познается по плоду, понимают дерево. Если мы вот в современном мире возьмем грушу, будем думать, что это дала груша. А на самом деле это дала ветка с помощью определенных, да, там, биологических, ну, там, селекций, прибитая к яблоку. Держим руку грушу, а она вырос от яблока.
Но все-таки здесь же имеется в виду...
Нечто искусственное?
Нет. Просто я вот что хочу сказать, то что и здесь имеется в виду, вот здесь нужно вспомнить... То есть здесь важен сам плод, не то, какой именно. То есть потому что и яблоко, и груша – это хорошие плоды. И значит... Дерево, которое дало, неважно, что, неважно каким именно образом, там яблоко, грушу, вишню, еще что-то, оно хорошее, почему? Потому что оно приносит нам пользу. И здесь вот именно нужно отталкиваться, вот такой вот, не хочется говорить полезности в контексте духовной жизни, вот, а вот именно какой-то благодетели, да? И вот если, независимо как, человек дает благодетель, то мы можем говорить о том, что он добрый.
Владимир.
Божий промысел.
А еще и Божий промысел.
Да, конечно.
Ну, есть... Делать, что должно. Добрые дела. Ну,
действительно, не всегда бывает, что когда ты поступаешь там хорошо, а результат какой-то получается негативный, как бы Господь все равно видит намерение. Всегда.
Грамотно делает просто.
Для чего человек это делает?
Ну, очень тяжело. Может быть, не так,
но не противозапросы.
Живое слово воспринять. Но дерево позволяется попробовать.
Да.
Действительно, вот сколько мы примеров, да, привели, то что не всегда можно по поводу познать дерево.
Ну, все-таки. Мне кажется, что, как сказать, дерево по плоду познается тогда. Когда, если учитывать такую категорию, как намерение. Да. Потому что если человек по неведению что-то сделал и получилось.
Какая цель? Ничего.
Намерение цель Господь видит всегда. До чего человек это делает? Может быть, как мы там молимся вот, и ко причастию, и в вечерних молитвах. Ведение и неведение согрешили. Можно согрешить ведение, можно неведение.
Он уже, кажется, вы только помыслили, он уже, Господь уже из вас изнутри видит ваше помышление и уже все.
Он наперед уже все.
Да, во-первых, он наперед видит, и во-вторых, ваше все действие, все изнутри, оно им просматривается.
Смотрите, 35 стих. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Сокровищем здесь что называется? Да. То есть сокровище здесь приравнивается. Сердце приравнивается к сокровищу, это очень глубокое сравнение. Потому что если каждый человек вот так вот задумается, да, что он имеет у себя сокровище. И позаботиться нужно о том, что, чем это сокровище наполнено. Вот. И выносит доброе. Здесь не видно, вот как в предыдущих стихах, от избытка, что это происходит, может быть, против воли человека. Да? Но,
это познается.
Да, потому что исходя из предыдущего контекста. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.
Не судите, да не судимы будете.
Но это тоже, да, перекличие, да,
параллельное место.
Да, параллельное место с Нагорной проповедью. Вот я тоже хотел вас спросить, что такое праздное слово? Но тут можно несколько по-разному сказать.
Но я бы не сказал то, что это простое пустословие.
Ну, я бы сказал, что здесь есть разные степени этого всего.
Но здесь я бы все-таки отталкивался в целом от контекста речи Господа.
Так.
Потому что здесь Господь явно указывает, то, что хулиться, собственно, божественное домостроительство. Да? Угу. То есть, и когда мы говорим, то есть, например, человеку как бы берет и говорит, что ваше Писание, ну, и слова нехорошие, да, и, то есть вы все врете, не проверяя информацию, вот как эти фарисеи,
да.
То это праздное слово вот именно в этом контексте сказано. То есть, ну, понятно, то, что само пустословие тоже не очень хорошо, но одно дело, когда это просто там слова вырываются изо рта, а другое, когда человек отвергает и хулит божественное домостроительство.
Да? По поводу пустословия очень хороший синоним, если мне больше нравится, слово «буди». Слово «буд», «будить слово».
Здравствуйте, проходите.
Будить слово. Может быть, еще имеется вот в виду праздник. Праздник – это эмоция, любое эмоциональное слово.
Ну, почему слово называется праздным? Потому что праздник – это некое такое отдохновение, если можно так сказать. Да?
Я думаю, что… Понятие «праздная жизнь», когда жизнь проводится не совсем так, как задумано.
Ну да, как по-праздничному слову. Не деятельно, я бы сказал. Чая вам может налить еще? Есть там?
Тут, кстати, еще по поводу…
Там готовы, кстати. Ну, я не знаю, говорить на улице.
По поводу вот этих 36-37, да. Здесь перекликается с книгой Иова,
15
глава, 6 стих, да, тут такие слова, когда Иову говорят его друзья: «Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя». Mm-hmm. Ну, то есть, по сути, в принципе, опять же, еще раз показывается, что даже в Ветхом Завете постоянно делаются ссылки, в Новом Завете делаются ссылки на Ветхий Завет, и что, опять же, не отменяется, закон исполняется.
Угу. Я вот когда у Феофилакта читал этот момент, там написано, что еще и у Экклезиаста тоже в 10-10. Там 9-10.
10-9-10.
Да. Вот. То есть, да, опять-таки, вот вспоминая эти слова, про слова, которыми оправдаешься и осудишься, Господь тоже вспоминает Ветхий Завет и опять показывает, что он не противник закона. Вот связь Ветхого Завета и Нового Завета. По поводу праздного слова, действительно, и, скажем так, когда праздное слово – это простое пустословие, смех, веселье или что-то, это самое легкое, самое безобидное, что может быть в праздном слове.
Слова будут тяжелее.
Но когда Господь же говорит это не по поводу того, что они просто там что-то балагурили, скажем так. Вот. А он говорит о том, что они говорили хулу на Святого Духа. А это в гораздо более серьезно.
Это же преступление.
Но он просто приводит пример, скажем так, начиная с самого простого. Празднословие – это именно, как мне кажется, вот именно можно рассматривать как по степеням. То есть, начиная от какого-то вот шутовства, балагурства до все более и более серьезного, и вот, как он говорит, в контексте хулы на Святого Духа.
В чине общей исповеди говорится за празднословие, пустословие.
Да, да, да. Нет, пустословие – это вообще, вот мне очень нравится… Нет. Мне очень нравится про пустословие вот этот отрывок из послания апостола Иакова, когда говорится про язык. Когда он говорит, что всякое существо, и морские животные, и укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык никто из людей укротить не может. То есть, действительно, вот так подумать, у него там очень красивые слова об этом. Он называет, что язык – это неудержимое зло, источник, вот я не помню, как там дословно. Ну, вот он называет язык неудержимое зло, потому что человек действительно с ним не может справиться. Вот, и действительно, в контексте этого пустословия…
Ну, вообще, по факту, язык и любой другой, наверное, орган человека – это средство к спасению. Просто плохо то, что редко используется по назначению.
Как Иоанн Крестьянкин говорил, знаете, язык – это оружие. Им можно крикнуть «распни, распни его», а можно прославить Бога.
Алер, можно спасти, можно уйти. Алер, как говорил, что злые языки страшнее пистолета.
Да.
Ну вот они его и пушки на ювелирном.
Да. Да. Вот как он вспомнил у Якова.
Говорит, мне показывает, говорит, то, что слово можно так ранить человека, что ты даже так ножом там ничем не ранишь, так как можно словом ранить.
Да, это точно.
Вот в послании Якова, вспомнил, как сказано, это неудержимое зло, язык, он источник смертоносного яда. Вот так вот даже говорится.
Ну и потом, само пустословие, оно отнимает у человека очень много энергии.
И времени.
Вот это правильно, Лешечка, да, очень.
лучше сказать.
Есть такое дело.
В свое время я тоже, конечно, незаконно стал убить и вылечить. Вот вопрос заключается, тоже заниматься этим интересно было. А что ж такое условие? Чем, допустим, кто-то скажет слово, дай фиг с ним, а кто-то скажет слово, ой. Так вот, все зависит от того, как отнестись к той фразе, которую тебе сказали.
Да,
Какую важность,
да?
Какую важность реакция добавить?
Может, человек, который это сказал, ждет эту реакцию.
И вот здесь самое важное, что человек может сам выбрать тот уровень, ту реакцию, как, вот это на самом деле принципиальная разница между устрицей и человеком. То есть устрица, допустим, вот, ну, разные дискуссии по развитию личности, вот там, например, устрица была. Вот, допустим, вода чистая, она там раскрывается, вода грязная, что-то еще она схлопывается. Все, реакция такая, открылась, закрылась. Мгновенно. Человек. Вот идет ему внешнее влияние, скажем так, возможно, информация, какое-то слово. И вот дальше, должен работать некий фильтр. Вот не сразу попадает в сердце, а попадает в некий фильтр, на приемник. Этот приемник уже сам распределяет, кто это сказал, когда это было сказано, а стоит ли этому вообще уделять внимание. Потому что все люди грешны, все люди всякую ерунду несут. Вопрос заключается в том, что ты можешь сам правильно реагировать на эти слова, то есть поставить некий фильтр, то есть оно не тебе в сердце попадает, а попадает в некий прием, а уже оттуда ты выбираешь, как я на это буду реагировать, то есть назначаешь важность этим словам. Если назначил высокую важность, да, можно убить. А если же, знаете, вот, у меня в жизни тоже было, и меня и так, и раз так. А представляете, сколько на Владимира Ивановича Путина там выливается всего. Да, и если он начнет на все это реагировать, да. Он не полдня вообще не проживет. Поэтому ставим важность на все эти вот.
Вопрос восприятия, он очень важен. Да.
Сейчас.
Игорь, Денис вам что-то хотел сказать.
Это важный момент. Если человек деливер, взрослый, то он может понять любого другого человека, рассмотреть в качестве ребенка. Ну, то есть, если ты обижаешься на эти слова и так далее, то есть неконструктивно, но ты еще сам где-то в душе ребенок. И плюс еще от наполнения внутреннего, если наполнен человек добром, и человек другой ему оппонент или что-то говорит, он в первую очередь рассмотрит его с точки зрения, что ему его станет жалко, он к нему по-доброму отнесется. Даже если человек на него говорит нелицеприятные вещи, да. Поэтому от наполнения внутреннего, да, я думаю, что этот приемник даже ему нужно каждый раз анализировать и настраивать. Все происходит автоматически. Если человек добрый, любит внутри, то он не имеет обиды, а имеет, наоборот, помощь оппоненту. Потому что он понимает, что любой человек, который излагает вот эти праздные слова, либо каких-либо других, человеку больно, хороший человек в нормальном расположении своего духа и ощущающий счастье, но он никогда не будет ругаться, бронить, нападать и так далее. То есть, если в принципе это происходит, это говорит о том, что человеку плохо, ему надо помочь. Явно там не сражаться с ним, а помочь ему.
Но сражение этого не
помочь ему. Это все равно, что позиция взрослого и ребенка. Если ребенок будет на взрослого там что угодно делать, но взрослые всегда как там, как отец, как мать, они понимают, что это ребенок. И это тот приемник, и не нужно никогда настраивать. Ну, однозначно лучше.
Я думаю, что многие люди даже не задумываются, к сожалению, о приемнике, о том, что нужно как-то это все, да?
Но мы же эволюционируем, мы можем не задумываться об одном периоде жизни.
Нет, ну да.
Даже и раскаяться.
Нет, ну кто-то, может, действительно думает о том, что нужно как-то задумываться о восприятии, да?
И Господь имеет свой промысел наверняка, и он каждому дает по мере его сил и...
Смотрите, за каждое... Да.
Просто даже говорите. Если приемник настроишь и не захочешь ругаться так, как ты начальница в ответ и говорит, наверное, я считаю безумное требование, что то она постоянно меня спрашивает, что у тебя с лицом? То есть, понимаете, приемник дает все равно.
Ну, да, тяжело.
Что у тебя с лицом?
Просто, уровень зрелости у каждого разный, вот, и даже независимо от возраста, просто по плодам.
Да. Но простить тяжелее, любить тяжелее. И тот, кто обладает этими судить качествами, он явно более взрослый.
Согласен.
Гневаться проще, обижаться проще.
Ну да, и обижать, ну, и обижаться.
Это, конечно, это намного все проще.
А быть выше обиды очень тяжело.
Смотрите,
а еще когда руководитель тебя обижает.
За каждое слово праздное дадут ответ в день суда. Какого суда?
Божьего.
Страшного суда. Того самого суда, о котором говорится в 25 главе Евангелия от Матфея.
Мы все грехи.
Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. А вот здесь о чем?
Ну, что ты пожелал человеку, то тебе и вернется.
Во-первых, смотрите, поскольку говорится за каждое праздное слово, во-первых, за каждое слово, которое ты сказал вообще в своей жизни, ты ответишь. За каждое слово.
За все слова да, сказали.
Это правильно.
О себе, о других, там, о ближних, о дальних. Вот. За каждое слово дашь ответ в день суда. Мне, кстати... Ну, если покаешься, то это уже отпускается, да.
Совсем
если ты где-то там сказал лишнего, а потом покаялся в празднословии или в осуждении, это уже другое, да. Вот. Мне, кстати, вот говорили про праздное слово, мне нравится, как один из толкователей кто-то говорит, определяет, что такое праздное слово. Он говорит, что праздное слово – это любое слово, которое не направлено к прославлению Христа. Так или иначе?
Ну, в общем-то, на самом деле… Соглашались с этим, можно даже добавить то, что которое направлено на какую-нибудь действительно серьезную вещь. Наука тоже вещь серьезная, например, если говорить что-то, допустим, что-то рассказывать, что-то изучать, это тоже не праздные слова. Но
конечно.
Это наука, это, скажем так, для меня это мостик между этим миром и горным. Это правильно. Такой материальный мостик, именно наука, потому что по сути сама по себе бесстрастная. На самом деле, достаточно интересная тема по поводу страстей. Вот, само таскаю всегда, почитываю. Вот, что такое? Вот уничижение себя есть то место, в котором обретается спокойствие. Алва и Сайя. Вот, много. Значит, что такое обида, собственно говоря? Это гордыня. Это гордыня. Человек обижается, то не значит гордыня. Вот. Заделим ребенок, не ребенок, это тоже, как бы сказать, ну, материалистические попытки описания вот тех внутренних
процессов.
Процессов или состояние человека.
Состояние,
я бы сказал.
Состояние.
Да. Ну, опять же, которые, значит, тут нужно понимать механику всего этого дела, эмоциональную. Значит, прежде всего есть, да, чувства, эмоции, да, вот, одно от другого идет. Когда идут вот эти вот обидные слова, это попытка задеть, ничего, что я говорю?
Это говорите,
попытка,
говорите.
Это попытка задеть, за, подцепить за эмоции. Угу. Подцепить за эмоции. Вот. Когда запускается эмоция, ну, поднимается, ну, зацепляется эмоция, запускается уже определенный стандартный набор. То есть тебя оскорбили, ты оскорбляешь в ответ. На тебя наорали, ты как-то зеркально, то есть как устрица реагируешь. Вот что учат везде вот эти вот, и, психология серьезно, вот это. То есть ты... не отвечай глупому по глупости его, дабы не уподобляться ему. Вот.
Это, смирение.
Вот. Это первое. И второе, почему? Тем самым ты разрушаешь его ожидания.
Цель, кто умеешь.
Ты его, то есть он не получает то, что хотел. И он как бы...
Успокаивается.
Да. Вот и одно, и другое. Вот и здесь в Святом Писании это... По одному написано, в разные святые отцы
то же самое. Смысл говорит. Тот же,
тот
да.
Тот же смысл. Да. Психологи говорят, вот серьезно, то, ну, по-разному можно
смотреть все это. Пример такой встречал, да, что когда человек на тебя горит злобой, то огонь угашается водой, противоположным. Если он на тебя идет с агрессией, то если ты промолчишь, это его угасит.
Или в ответ...
Ты сам согрешишь,
и еще
его спровоцируешь.
Юмор.
А юмор вместе?
Беззлобный.
Ну, если это ведет к примирению, я думаю, да. Главное, что, понимаете, юмор, если это юмор неязвительный, если он ведет, к примирению, если он угашает вот эту злобу, тогда да. Юмор, это очень хорошее, кстати, средство, да.
Но оппонент же несет еще серьезную миссию воспитателя. Если бы не он, тот человек, который должен...
Денис, тут важно, опять же, то, что говорит о намерении. Когда он на нас злится, он нас воспитывать не хочет. Это то, что мы можем из этого извлечь. Это, знаете, это вот как про Иуду, когда говорят, что Иуда послужил делу мира искупления. Нужно же было, чтобы спаситель пострадал. Но вот Иуда не собирался послужить делу мира искупления. Он предавал Бог. Вот. Важно намерение.
Да,
но... Точно так же, когда человек на нас злится, он злится не для того, чтобы... Он же не говорит себе, вот я сейчас на него позлюсь, он себя преодолеет, он духовно-нравственно возрастет. Вот, тут намерение. Вот. Но если человек действительно, ну, нужно смотреть, для чего он это делает. Да? То, что он нас этим может воспитать, это то, о чем мы говорим. Помните, что Господь, даже когда мы поступаем неправильно, когда человек поступает плохо, он может это обратить во благо. То есть он для нас вроде бы делает зло, а мы из этого можем извлечь для себя благо.
Да.
Вот. Ого, кто делает зло?
Человек.
А, хорошо.
А ты думал? Так, да, я вот еще что хотел сказать про слов своих оправдаешься. Это мы говорили о том, что если человек там ответит за свои слова, но вместе с тем от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься, это как раз таки вот то, что мы говорили в Нагорной проповеди. Если ты кого-то судишь какими-то словами, так же будет судить тебя Господь.
Насколько жизнь вообще, насколько это работает, насколько...
Да.
Всегда срабатывает.
В том же послании апостола Якова сказано: суд без милости, не оказавшему милости. Если так, ты кому-то не оказал милость, то к тебе милость на суде не будет.
Да. Нам говорят, как аукнется, так и откликнется. Угу.
Да.
Очень важно.
То есть это важно, что какими словами мы судим других, такими же словами мы, в общем-то, судим себя. Потому что раз мы предъявляем такие требования к другим людям, мы должны быть готовы, что так же будут судить нас. Вот потому и не надо осуждать. Не судим, да не судим и будет.
Довольно эгоистично, да, как будто мы сами с собой живем.
Просто важно помнить, что... Но важно помнить, что это как бы больше ответственности у нас лежит. Потому что когда мы кого-то осуждаем, а потом мы получаем в ответ тоже, нам некого винить, кроме самих себя. Не надо пенять на Бога, потому что ты сам этого человека потом же осудишь. Вот. Ну, у апостола Павла эта мысль встречается. Кто ты, осуждающий другого раба? У него есть свой господин, свой владыка, Господь. Кто ты, что ты его осуждаешь?
Я вот смотрел...
Я
вот не помню, как ты говорил, что вот когда ты человека осуждаешь, готовься к тому, что ты в это же и впадешь.
Да. Ну, это действительно так. Это действительно так происходит. Я на себе не раз это... Я вроде только что кого-то упрекнул, я через 5 минут делаю то же самое. Как это происходит? Это не раз происходило.
Да ты грешник,
И опять пословица: не суди, да не судим Бога.
Так это работает раз за разом.
На самом деле, по факту, с учетом того, насколько вот люди сами по себе несовершенны, тут столько с собой работать надо, что на осуждение других времени, по идее, не должно.
Вот об этом же и говорят, да. В чем красота и глубина вот этого? Что если ты начнешь смотреть на свои грехи, у тебя просто не будет времени осуждать других. Ни времени, ни желания.
Серафим Саровский говорил: спаси сам, вопрос спасутся при себе.
Да. То есть действительно.
Как свеча.
Так, тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
Знамение.
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 Малое учение.
Знамение хотел бы.
Это вырежут.
Ничего, нормально. Так, это вот толкователи очень интересный упор делают на слово «тогда». Вот Господь, да. Господь столько привел им доказательств. Вот начиная от того, что мы говорили в прошлый раз, и сегодня. Вот такие убедительные примеры того, и они говорят: «тогда». То есть толкователи говорят, что тогда здесь это равносильно, несмотря на то, что он им сейчас сказал, все равно, как они слушали. Тогда они ему говорят: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Для чего они это говорят, как вы считаете? Да.
Предсказание, да?
Дело в том, что то, что он сказал, просто так в одночасье на душу не ложится, это нужно все пережить, то, что он сказал. Вот, то есть это как бы пережить какой-то опыт, то есть эту мысль понять и осознать ее. А знамение это просто, это быстро, это понятно. То есть то, что он сказал, они, может, даже как глаза разумом то услышали, а через душу не пропустили. То есть, такой вариант.
Но они же и видели дела, именно то, что, например, слепые прозревали.
Вот смотрите, возникает вопрос. А вот то, что он делал до этого, только что, да, это разве не знамение?
Да, конечно.
Просто они не понимают, что это знамение.
А может быть просто, ну это да, это да. А что же будет? Что же будет? Твое знамение, да?
Ну, это человечность. А теперь по их просьбе. А действительно, то есть... Не может то самое, то они, опа, теперь, ну еще покажи что-нибудь. Ну,
да, смотрите,
пожалуйста.
Смотрите, интересный параллельный момент в Евангелии от Луки. Как он, что нам он скажет? Послушайте. А другие, искушая, с этого нету, требовали у него знамения с неба. Вот что еще важно. То есть, они почитали, считали, что все это он творит на земле. Исцеление, вот это вот. И кто владыка земного мира?
Князь мира сего.
Князь мира сего. А покажи-ка ты нам знамение с неба, покажи, что ты Бог. Понимаете? Но с другой стороны, искушая сказано у Луки.
Тут вместо искушая слово тогда, по факту.
Ну, хорошо, давайте предположим, что он бы им показал это знамение. И что бы тогда было бы?
Ничего.
Вот что самое интересное. Сколько бы знамений он им не показывал, надо привыкать к такому благодарению. Я знамение говорю.
Правильному тяжелому.
Да. Сколько знамений он им не показывал, они все равно этим не вразумлялись. Уж если даже воскресенье, когда он воскрешал других людей, и этого было мало.
Что еще вам надо?
Но они просят его вот это вот знамение, да? Хотелось бы нам видеть от тебя знамение. А, кстати, еще интересный момент. Только что, смотрите, это просто вот действительно, я не обращал на это внимания, пока не увидел в толковании. Только что они называли его кем? Сообщником бесовских сил. А как они сейчас к нему обращаются?
Учитель!
Это уже очень похоже на лесть после всего вот того вот. И вот это очень резкий переход. И когда они называли его сообщником Вельзевула, Господь им отвечал кротко и спокойно. Он просто приводил им примеры и опровергал их довольно спокойно. Как тут говорится, что когда он... так, но Иисус, зная помышления их, вот 25 стих, сказал им, то есть спокойно. А здесь, когда ему начинают льстить, он им отвечает сурово. Потому что это уже, по крайней мере то, когда они действовали, это было коварство напрямую, хоть, я не знаю, по-честному, хоть они прямо высказывали свою неприязнь. А вот это уже, это под маской лести.
А можно сказать, ставит их на место. Можно этот момент по-другому рассмотреть, что это не лесть, а то, что происходит то, о чем были предыдущие слова. От слов своих оправдайтесь, от слов своих осудитесь. Угу. Они почитают его за то, что он все это творит силой князя бесовского. Да. Да? И тут же называют его учитель. Не обличают ли они этим себя, что они сами тоже? Если он творит силой князя бесовского, они говорят ему учитель.
Но значит, они знают, да, сами же против себя, да, свидетельствуют.
Значит, опять же, только то, что им говорили, они тут же наступают на эти же грабли.
Но они потому что его не слушают. Да, кстати, это интересно. Да. Своими словами себя характеризует.
Только что, да, было слово, а он слова и тут
есть. Но он
сказал им в ответ, да.
Но он сказал им в ответ. Род лукавый и прелюбодейный, сейчас придет, ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка.
Какой сложный текст.
Да. Итак, род лукавый и прелюбодейный. Почему лукавый и прелюбодейный?
Ну, они же доказали уже, что они лукавы. Учите его.
Сказать. Лукавство, вот оно напрямую. Оно только что было. Вот это лесть, это и есть лукавство.
А прелюбодейный, потому что сочетаются с духом и злом.
Да, Миша.
Лопухин пишет, что род лукавый лучше бы перевести злой. Полный зла. Mm-hmm. То есть это как раз-таки хорошо коррелирует вот с тем, что раньше было. Слова про...
Сокровищницу.
Да. Да, и про дерево. Да. А прелюбодейный, это действительно, это однозначно образ Ветхого Завета. Он там столько раз встречается, когда народ израильский уподобляется жене, да? Ну, уподобляется жене, которая отступает от истинного Бога, и начинает общаться либо с идолами, либо с какими-то там другими божествами. То есть в книге пророка Иезекииля, например, есть глава 16, там прямо вот конкретно говорится, где Израиль уподобляется
блудницы. Там используется образ жены, да, израильского народа, очень часто и на общение с другими богами называется блудодейство.
Да, да. Так там и так и говорится, да, за то, что они блудодействовали. Здравствуйте. Поэтому Господь их и отвернулся, да? Ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Кто такой Иона?
Пророк.
Так.
Точно. Книга Ионы.
Точно. Автор книги Ионы. Автор книги пророка Ионы. Точно. Так, дальше.
Это пророк, которому...
Чем он известен?
Известно то, что он должен... Его Господь избрал, чтобы он пророчествовал ниневитянам о том, чтобы они изменили образ своей жизни, но он бежал от этого, он не хотел.
Да, кстати, интересно. Пророк, который не захотел исполнить пророчество Бога. А почему он не захотел? Там, кстати, по-моему, так и сказано. Ну, потому что жалко ему было. Там, по-моему, не сказано, но это интересно просто. То есть Господь отправил Иону возвестить городу Ниневии о том, что она будет за свои грехи разрушен.
Господь сам его выбрал.
А Иона не захотел. То есть он не захотел приносить худые вести, и он бежал на корабле. И что произошло? По повелению Господню его проглотил кит. И Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи. И он осознал, что поступил неверно.
Поступок свой.
Замолился Господу. Господь повелел киту освободить его, да? И после этого он исполнил повеление Господа, возвестил Ниневии разрушение. Что произошло после этого?
Ниневитяне покаялись.
Они покаялись так, они наложили на себя пост, вретище, оделись во вретище, посыпали голову пеплом, и Господь действительно отвратил от них этот гнев. На какой-то, там причем один из толкователей говорит на 2 столетия. То есть еще на 2 столетия Ниневия продолжала существовать. Причем там есть интересный такой момент, что, да?
Про лист.
Это вот настолько... Книга Ионы всего 3 главы, но она такая интересная, она столько вот не... И когда Господь отвратил свой гнев от Ниневии, Иона, который поначалу не хотел ее возвещать, он огорчился, что Господь решил простить Ниневию, когда он сказал, что она будет разрушена. Иона расстроился, ушел там в сторону, сел под деревом, там под растением, сидел в его тени. Вот,
и... Растения тогда еще не было.
А, ну он сидел просто.
Господь,
он
будет,
да. И Господь вырастил над ним,
Дерево.
Растение
такое, которое укрывало его от солнца. Тень такая была. И потом это растение стало...
Сломалось,
стало чахнуть. И он очень расстроился, потому что он уже привык к этому растению, что оно делало ему тень, и Господь ему говорит: ты расстроился, да? Так, а если ты расстроился из-за растения, почему же ты из-за Ниневии не расстроишься, что я ее разрушу? Если ты из-за растения расстраиваешься? Вот этим заканчивается книга Ионы. Очень коротенько, но она очень поучительная.
Один важный еще момент, он говорит: ты расстроился из-за этого растения, которое вообще не ты создал.
Да, которое не ты создал, вот
а
что
вот
еще
это люди, это я создал.
Это люди, город этот я создал, так не я ли властен помиловать их или осудить? Вот, то есть книга действительно очень поучительная.
И очень короткая.
Да, всего 3 главы. Кстати, в Страстную субботу на утренней литургии, последней литургии перед Пасхой, когда читаются 15 паремий Ветхого Завета, книга пророка Ионы читается целиком. Читаются вот эти 3 главы среди этих 15 паремий. Вот. Так, к чему здесь говорится об Ионе? То есть не дастся вам знамение, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи.
Воскресенье?
То есть здесь?
Наверное, в ад.
Ну, сошествие в ад после крестной смерти. Но, во-первых, что здесь важно? Что задолго до своих страданий Господь уже говорит пророчество о том, что он будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи.
Да, точно.
Причем сердцем земли, здесь вот тоже толкователи отмечают, он не сказал, я буду в земле 3 дня и 3 ночи, а в сердце земли. Сердце земли это можно понимать либо как гроб, либо как сошествие в ад.
Либо как центральная часть. У человека сердце от него все исходит, так и то же самое там.
Ну, либо в огороды, либо землю, можно землю понимать, либо сошествие в ад.
То есть то, что мы не знаем, сердце земли.
Да.
Где он был? Слово «где» тут, наверное, не совсем применимо.
Ну, кстати, в Евангелии ничего же не говорится про, ну, именно в Евангелии, про сошествие в ад. Это говорится уже в апостольских посланиях, когда говорится...
Так вот же говорится.
Нет, ну, я имею в виду, ну, слово, что сошествие в ад, нет же такого напрямую. Это мы как бы
догадываемся
из того, что мы знаем о послании, из посланий апостольских.
Это точно.
Да, вот, потому что там говорится, что у Петра, в послании апостола Петра, что и, дословно не помню, духом сошедший там проповедовал, вот. Что мы знаем здесь? В чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. То есть Господь говорит, что этому роду, кроме вот этого знамения, такого же, как знамение пророка Ионы, дано не будет. И здесь об этом не сказано, но мы знаем. И, кстати, Господь говорит, смотрите, «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. То есть мне нравится, как вот некоторые толкователи очень подробно сравнивают Иону со Спасителем. Ниневитяне покаялись, эти не покаялись, и, забегая вперед, напрямую об этом говорится, не говорится, но они и не покаются. То есть, после того, как Иона вышел из чрева кита, после этих 3 дней и 3 ночей, ниневитяне покаялись. Иудеи, после того, даже после того, как Господь сойдет в сердце земли и воскреснет, они даже после этого не покаются.
Поэтому, опять же, ниневитяне
восстанут на суд
и осудят.
И
они
осудят,
имеют право
да.
осудить, потому что они покаялись.
Да, вот это здесь очень тонко и очень неявно говорится о том, это уже пророчество о том, что даже после воскресения не покаются иудеи.
Как же первая куча Соломона? Начало мудрости и страха Господня. То есть они, насколько они боятся, и Господь не покаются.
Не покаются. Ну, они же не покаялись после воскресения. Они же продолжали преследовать апостолов. Почти все апостолы из числа 12 окончили мученичество, смертью. Только Иоанн Богослов окончил не мученически, но он тоже был исповедником, он тоже был в ссылке на этом острове Патмос. То есть они не видят, не восстанут на суд. А что значит на суд? И осудят. Осуждает же только Бог. Ну они осудят, как это объяснить? Они осудят тем, как бы просто сопоставлением, конечно, осудит Бог. Но
на фоне их они, наверное, будут осуждены.
Они будут судьями в том плане, что они покаялись своей жизнью, своим примером.
Можно сказать, на примере их осудят.
Ну да, на примере. И кстати, еще более усиливает вину иудеев тот факт, что к ниневитянам приходил пророк, слуга Божий. Да? Здесь приходил сам Господь. Причем Иона... пришел к иноплеменникам. Ниневия – это иноплеменники. Здесь Господь проповедует среди тех, которые знают закон, которые знают пророков. И тем не менее, они все равно не слушают.
Нет пророков в своем отечестве.
Да. Даже и он. Вот. То есть, поэтому этот род, лукавый и прелюбодейный, будет осуден. И вот здесь больше Ионы, это Господь вот говорит примерно то же. Помните, когда срывали колосья, он говорил... Вот здесь тот, кто больше храма. Помните, Господь про себя говорил? Вот здесь больше Ионы. Ну и позволю себе у нас, я помню, договаривались не говорить о политике ни минуты, да? Вот.
Вырежем.
Но я вспомнил, когда про Ниневию там в одной из лекций Осипов говорил, и он говорил, просто не приводил ниневитян как пример поста. Когда вот люди услышали, что какое им грозит бедствие, и как они покаялись. И он говорит, и это было задолго до того, что происходит сейчас на Украине, не знаю, 2 года назад я смотрел эту передачу, после 2014 года, и он говорит, что вот представьте себе, что если бы вся наша страна и вся украинская страна вот наложили бы на себя такой же пост, как наложили на себя ниневитяне. Он говорит, я думаю, что вполне возможно, все бы у нас урегулировалось. По примеру Евангелие, по примеру библейскому. Ну, это сейчас невозможно, пусть наверное.
Все, все, все. Алексей Иосифович есть.
Что, Игорь?
Другие немножко всегда работают.
Да. Ну, когда он говорил, я это слушал, я понимал, что практически это так, нереально.
Это никогда не было непонятно. Перед нашествием татаро-монгол, кто это сказал, какой-то из святых, я не помню, но вот это был 12 век в России.
13.
На Калке 12.
Нет, 1200 какой-то, это уже 13 век.
Это был до этого.
Значит, 23. Да, 13.
Ну, не важно.
Все, все, согласен.
Вопрос в том, что кто-то говорит, ну что, вот самое, о чем русский народ печется? О ярмарках да весельях.
Да?
Вот об этом и была речь. Вот напали татары, ничего не бывает просто так.
А нет, потом абсолютно
писали, что это выгод, что вот бич, это наказание.
Нет, я просто к тому, что вот пример Ниневитян, даже не забудем о политике, просто какой пример поставил? То есть, когда люди увидели, что с ними может произойти, да, и насколько это был искренний пост, что Господь действительно, Он отвратил от них это
дело. Там был пост раскаяния.
Но народ послушал царя, который своим примером, как бы, да, вся Ниневия, язычники, они наложили на себя пост.
Пример такой довольно нестандартный, когда весь город
говорит. Это уникальный пример.
Взяли все и покаяли.
Да.
Но такое было.
Это было, и это, ну, в общем-то, пример. Пусть это и недостижимый сейчас пример, но тем не менее нам о нем помнить надо.
Но сейчас он недостижимый, во-первых, Ниневия это один город, это современный Мосул. И города тогда по факту сейчас это то, что наши деревни.
Ну, согласен, что города.
Да, там меньше людей.
Дружные. То есть друг друга знали, примерно занимались одним и тем же. То есть это сейчас возьми крупный город, мегаполис, там все живут, каждый живет в своем мире.
Даже район.
Соседи друг друга не знают.
Соседи друг друга не знают.
А когда друг друга знал, они как бы не до цели. Относительно не до цели было.
У нас сейчас, я позволю вас отступить. Ладно, не буду.
Уже довольно
хорошо, все, не буду. Про соседей, ладно,
ну,
скажи.
Ну что это такое? Ну почему не
дали? Да ладно, да ладно.
Пророк Дмитрий недоволен.
Да, он светит со временем у нас.
Все, все, все нормально.
Замахал рукой.
Все, все в порядке, все хорошо.
Все, не надо.
Так, не Витя не сказали. Следующее, смотрите. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Царица Южная.
Царица Савская.
Ну, ее называют, да, царица Савская в книге царств. Это что за пример? Соломон, царь Соломон был, ну, наверное, мудрейшим человеком своего времени.
И она к нему пришла.
И она от пределов земли, издалека, наслышав о его мудрости, она пришла к нему, привезла с собой много даров.
Караван там.
Там караваны верблюдов были, благовония там. И, как сказано в книге царств и в книге Паралипоменон, что он ей рассказал, ответил на все ее вопросы. То есть не осталось ничего, того, никакого недоумения о том, что она говорила. И она сказала, что я увидела то, что говорят о твоей мудрости, то, что я слышала, это мало. Потому что гораздо больше ты мудр, и благословен Господь Бог твой, благословен народ, над которым ты царь. Вот. И Господь говорит, что здесь больше Соломона. Царица вас осудит потому, что она от пределов земли пришла к Соломону, чтобы послушать его мудрость. Она пришла. А сейчас я к вам пришел, вам даже идти никуда не надо. А вы меня не слушаете.
Но она тоже мудрая была.
Но она была мудра тем, что она, как бы, ища мудрости, вот приняла такое путешествие. Да.
Она для беседы приехала.
Без цели беседы.
Но она приехала увидеть мудрость Соломона. Правда ли то, что о нем говорят? А увидела, что гораздо больше, чем то, что
он
говорит.
Уже тогда был царь. А да, а спаситель он был.
Ну, царь Соломон не творил таких знамений. Как творил спаситель. Да.
Очень приятно.
Но я думаю, что она шла не к царю, она шла в первую очередь к мудрецу. Потому что.
Ну, это да.
Да.
Потому что действительно, и вот эта история, она действительно осудит точно так же, как Ниневитяне. Потому что, конечно, судить будет Господь, а не она, но на ее примере вот, здесь больше Соломона. Когда нечистый дух, вот сейчас интересно будет, да? Нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Берет с собой семь духов, злейших себя, и, войдя, живут там. Бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. О чем здесь говорится?
О наказании Господне.
Здесь да? Много смыслов может быть. Что за дух, который выходит из...
Нечистый.
Нечистый дух.
Нечистый?
Да, нечистый.
Ну, это бес. Бес. Да. Так, да. Хорошо, вышел он. Что дальше происходит?
А почему по безводным местам?
По безводные, то есть, без, ну, то есть вода это основа жизни, тем более это пусты, ну, пустынные такие места. То есть он, грубо говоря, исходит туда, где нет жизни. То есть, ну,
там
можно сравнить с Шеолом, да? То есть просто вышел и ходит.
А, ищет там покоя.
Да, то есть, а поскольку бес это...
Паразит. Ну,
я бы даже выразился как такое метафизическое, извиняюсь, чмо.
Как ты его положишь?
Это не надо вырезать.
То есть он...
Метафизический.
То есть он обиженный, злобный.
Несчастный.
Да,
то есть по-своему... Некоторые годы несчастные, да?
Да, то есть, ну, они действительно несчастные.
Можно это бродвью будет слушать?
Я тебе еще один подскажу. Ну, точно динозавр.
Так, Дима, ты хотел что-то сказать? Или после того, что Миша сказал уже?
Я понять не могу. А вот и когда это ходит, его не занято, выметили утро. Вот не занято это что-то.
Знаете, есть замечательная поговорка народная, которая появилась из вот этого вот, из вот этих трех стихов. Какая поговорка?
Святое место,
Святое место просто не бывает. Это же все из Евангелия поговорки. Вот.
Можно еще поговорить про безводных мест?
Да, сейчас скажем.
Суть в том, что, опять же, когда нечистый дух выйдет из человека, ну, например, какой пример можно взять? Человек жил, например, в неверии, его покрестили.
Хороший пример, это же прокрещение.
Нечистый дух вышел из человека и ходит по безводным местам. То есть, правильно, как Мир сказал, безводные там, где нет жизни, ходит, например, среди неверующих. Среди тех, кто...
Или некрещенных,
да, например. И ища покоя и не находит. Почему? Потому что бесы, когда мучают, скажем так, мучают людей, это для них подвиг. Особенно, опять же, если это человек какой-нибудь верующий или православный. Зачем мучить того, кто уже находится во власти? Он же и так его.
Тот, кто не крещен или не верующий, бес, он уже и так с бесом, потому что он не в Боге.
Там там жизни нет.
Неинтересно.
Зачем бороться за то, что уже твое по факту? Да.
Да.
Поэтому... Там ему неинтересно.
Так.
Вот. И, собственно, возвращается тот, туда, откуда изгнали. А когда возвращается и смотрит, что то место, которое освободили и должно быть, например, занято Духом Святым, оно не занято.
Вот это и важно, да. Что это изгнать, беса это полдела.
Это даже меньше, чем полдела.
Да. Ты изгнал, и стало все хорошо, но теперь-то нужно это место занимать Богом, занимать это место верой. Потому что действительно святое место пусто не бывает.
А это опять немножко
возвращается. А если это не занимает, то бес...
Мы обсуждали, когда можно веровать по благим делам. Помните предыдущее суждение? Ну, я же хорошие дела делаю, он ко мне не придет. Он ко мне придет. Я же хорошие дела делаю, но в Бога не верю.
Да,
если все займут места Богом, а куда денется это бес? Ему же там вообще никуда.
Найдет, потому что все места Богом не займут. После того, что Миша сказал, они в некотором роде бедные, да, Денис пожалел. Смотрите, вот Дима сказал про крещение, да? Почему потом бесов будет больше? Потому что одно дело человек не крещенный, который еще не знает Бога. А другое дело, когда человек крещен, он уже знает Бога, и тем не менее он не стремится быть с Богом, он не заботится о том, чтобы охранять свое сердце. Тогда и приходит бес.
Я ж крещенный, что он ко мне? Он не придет, я крещенный. Нет, я приду к тебе.
Бог защитит и там.
Так, к нему бес может прийти еще более суровее.
Вот, в компании.
Тут же написано 7 еще 7. То есть он там еще серьезнее будет спрос.
Конечно. А я, кстати, читал в одном из толкований, что вот Дима сказал, что это, и Миша говорил, да, что среди неверующих он ходит и не находит себе покоя. В одном из толкований я нашел обратное, что он безводные почему места? В пустынях, где живут пустынножители, где живут отшельники, где живут праведники, он в их душах не находит места, потому что им он не пройдет туда, потому что у них там Бог.
Ну или так,
а кто же?
Да. На тот момент еще такого, наверное, еще не было.
Таких
мало. Потому что вот эти вот скиты, они начали образовываться.
Ну, монастыри, да. И монастыри, и скиты, и вообще пустынножительство, да. Но тем не менее, все-таки, ну вот пример Иоанна Предтечи, например. Ну, это единичный пример, я согласен.
Да, единичный. Да, да, но я здесь поспорю с этим толкованием, потому что Господь сам не был отшельником. Апостолы да. не были отшельниками.
Угу.
То есть само монашество возникает в 4 веке как ответ на Миланский эдикт и государственное христианство. То есть были люди готовы умереть за Христа, а тут буквально по щелчку пальцев все. Люди, которые вчера готовы были их убить, уже сами стоят в храмах, там ковыряются в носу, угу. то есть формально христиане появляются. И вот, собственно, люди ищут подвига.
А я вот так, ты пример хочу привести. Вот,
я не знаю. Вот, говори.
Андрей Ключева смотрел, и мне это понравилось. Мне вопрос задали. А вот как вот спастись от бесов, вот, от силы такой? И он отвечает, говорит, вот можем ли в монашество уйти или остаться в миру? Он говорит, вот смотрите, в монашество вы уйдете, там дьявол как раз-таки больше всего
явно.
Он искушает как раз таки там, потому что он в миру, типа, ну смысл ему вообще там ловить, они и так
поклоняются.
Да, и вот я, собственно, сейчас подвожу к мысли, которую хотел. То есть отшельничество, если не берем Пиновия, это такой редкий вариант, то что, ну писан там и так есть работа на самом деле. Я напомню то, что ересь монофизитства, она, собственно, стояла на монах. Поэтому, ну, именно на александрийских монахах. Поэтому, то есть и среди монахов, в том числе отшельников, и среди мирян, какие-то равные возможности у бесов. То есть я предлагаю все-таки от этого монахоцентризма отходить.
Ну хорошо, давайте, если не будем говорить монахи, а просто скажем Кто звонит?
Я.
А, это Наташа звонит? Наташа, добрый вечер.
Просто да, монашество это еще не факт, что ты спасешься.
Нет, это хорошо, давайте не будем говорить о монашестве, а давайте скажем просто о душах праведных. То есть безводные места это души праведных, где.
Так вот, опять же, да, если опять брать то идею, что вода жизни, праведника наоборот, это место не безводное. То есть мне кажется, тоже.
Не очень подходит, да?
Не очень подходит, и тем более,
наверное, опять, грешники больше подходят.
Помнишь, если брать, например, Библию, первое бытие, да? Змеи там был самый умный, это, да? То есть, по идее, бес должен быть умный. Mm-hmm. Зачем идти туда, где единицы людей, если можно пойти туда, где их много? Зачем уходить там куда-то, где можно искусить одного-двух там, в горы, или прийти в мегаполис? Ну ладно, потому что мегаполиса не было, да? То есть, мне кажется, это,
я согласен, что более подходит вариант грешника.
Он, скорее всего, не умный, наверное, хитрый, коварный, скорее
всего. Не, он не умный, То есть, вспомни искушение Господа в пустыне, вот, 40-дневное. Сатана буквально наизусть знал Писание.
Ну, он его коверкал, как ему нужно было иногда.
Это не отменяет того, что он умный, то есть, потому что надо знать текст, надо применять текст. То есть, поэтому не надо недооценивать нашего противника.
Хорошо, да, согласен. Скажите, а применимо к израильскому народу вот это вот сравнение про беса, оно, который входит потом, вернее, который уходит, а потом возвращается, применимо?
То есть, если брать контекст израильского народа, то буквально это единственный народ, который был Богом благословлен.
Угу. Изгнан был бес.
Да.
Смотрите, когда пришел закон, я встречал такое толкование, когда пришел закон, это бес был изгнан. Вот есть такое толкование, да? А потом что произошло?
Потом они начали идолам поклоняться. Там же пророки постоянно приходили и говорили, мол, вы опять выдало поклонство, вы опять что-то придумываете.
Помните, мы говорили, что история еврейского народа, она волнообразно идет. Mm-hmm. Они согрешили. Господь их смирил. Они покаялись, опять возвысились, опять согрешили. Это вот путь к Новому Завету, он идет волнообразно. Падение и прощение. А есть еще вот интересное, вот в контексте израильского народа, если рассматривать его истории, что вот мы сказали про закон, а есть еще такое сопоставление, что когда изгнан, вернее, что когда злой дух вернулся с семью злейшими себя, это иудейская война. За то, что, за то, что люди распяли.
То, что Иосиф Флавий описал.
Да, то, что описал Иосиф Флавий. То есть то, что было через 33 года после, после распятия Христа. Мы, ну, принято считать, да, что в 33 года Спасителя распяли, и в 66 году, ровно через 33 года после его распятия, началась иудейская война. Та самая иудейская война, о которой сам Спаситель сказал, что не было ничего более страшного до этого времени и не будет, потому что это война за убийство Бога.
А вот только я понять не могу, вот тут, вот когда нечистый дух выйдет из человека, тут имеется в виду, что Бог ему, как бы, этому чистому духу,
ну, смотрите, выйти,
или сам человек
принял? Нет, конечно, нет, смотрите, что вот можно рассматривать, вот в контексте, если истории иудейского народа, что это либо когда пришел закон, то есть дал бы закон через Моисея, их дух был изгнан, либо когда пришел Христос и, как бы, ну, принес евангельский свет, да, ну, все равно кто-то его услышал. Вот. Но потом люди все равно поступили так, как они поступили со Христом. Да? И потом на них обрушилось еще больше зло. То есть за убийство Христа. Вот иудейская война. И потому что иудейская война, это действительно, ну, я уже говорил об этом, это страшно даже читать. А даже отрывки.
А где это вообще написано?
Ну, есть такое стихосочинение у Иосифа Флавия. Оно очень большое. Ну, оно 7 томов, если читать все целиком. Но там происходили просто кошмарные вещи.
Как это написано?
Это просто ужас.
А где это?
Баритоном идем, по-моему.
Ну, можно об этом много увидеть. Можно об этом и в интернете почитать.
Хотите, я скачаю вам? У вашего WhatsApp есть наш?
Есть.
Я скачаю и вам файлы пришлю почитать.
Хорошо. У меня есть книга, вот я, знаете, вот такая серия есть, полное собрание сочинений в одном томе. Ну, там разные есть, литературная такая.
Ну, они вот забывают, конечно.
Я купил себе такую Иосифа Флавия. Там, конечно, она в сокращении, но тем не менее, там иудейская война.
Там текст мелкий, наверное.
Там мелкий вот текст, да.
Плохо,
но она все равно там не целиком, потому что там целиком 7 томов не вместишь, тем более,
ну,
что
целиком
там
советского
не
только издавали.
Иудейская война. Издание. Можете записать, да, Иосиф Флавий, иудейская война.
Так называется.
Вот там даже отрывки читать страшно, потому что там происходило, и когда голод был, и когда...
Белый век на шее.
Да, это страшно. Вот поэтому...
Миша, да. У Александра есть твой номер, WhatsApp.
А вы же есть в нашей группе. Миша, да, просто кинет в богословскую группу, в богословскую кружок.
Или даже
ссылку в личку может кинуть. Да, Дима,
чтобы... Чтобы это файл...
Да, так мы же уже и читали.
Вы зайдете и скачете.
Тогда берет с собой 7 других духов, злейших себя. Ну и вот то, что применимо к крещению, тоже важно понять. Одно дело, когда человек крещен... Вернее, не крещен, да, и у него на нем есть грех. А другое дело, когда он уже просвещен, когда он уже знает Бога, и он продолжает грешить. И, ну, это, к сожалению, у нас у всех, мы настолько немощны, настолько повреждена наша природа, что мы даже обновившись покаянием и причастием, и прощением, мы все равно склонны ко греху. Вот это удобопреклонство ко греху. Хотя вот в послании к евреям, что говорит апостол Павел? Что невозможно человека... Однажды, ну, дословно я не скажу еще, невозможно человека однажды уже покаявшегося и принявшего благодать, да, вновь и вновь обновлять покаяние. Но вынуждены мы это делать, и церковь это вынуждена делать. Потому что если этого не делать, никто из нас не будет исповедоваться, никто из нас не будет причащаться. И это просто будет гибель.
Вот этот пост.
Да.
Нет, ну, смотри, в контексте, вот, Никита задал вопросы, в контексте... Иудейского народа, если не в контексте.
Если не, ну, это как раз вот то, что мы сейчас говорили про крещение, да. То есть человек, который уже, ну, даже можно не в контексте крещения, а просто в контексте, не знаю, там, исповеди. Вот человек пошел на исповедь. Он покаялся, ему Господь простил все грехи, в которых он покаялся, изгнан из него злой дух. Человек чистенький. Что он будет делать с этим чистым местом, которое у него есть внутри, с его чистым сердцем? Будет он туда поселять Святого Духа? Будет он туда Бога сажать на этот трон внутренней своей души или нет? Если будет, значит, у него будут силы бороться с искушениями, со страстями. А если нет, то потом будет еще хуже.
Ну,
Идешь домой и видишь, что сидит на лавочке, да. Пиво пьет, и ты его осуждаешь, вот он сидит, а я его сыска, я, эти пиво пьют вечер.
Кому
вот
еду
тебе,
туда?
Пожалуйста, и кому? Утром заново к истории.
Да,
Игорь. Причасть.
Кому-нибудь удавалось какое-то время относительно ни о чем не думать?
Вот с истории?
Вообще.
Относительно сколько? Чата.
Мысль, что ни о чем не думаешь.
Про то, что он не контролирует тебя, это что?
Нет,
решаем,
вопрос в том, что всегда у человека работает мыслемешалка.
Да. Собака не там гуляет, вот, а этот машину не там поставил,
и понесло. Это то, с чего начинать надо.
Барсанов и
это как раз вот те духи, которые излишили себя. Вот он причастился, осознал. Понимаете, еще есть такое, ну, как вам сказать, ну, разные эмоции, все положительные, отрицательные, и все. Вот, например, замечательное ощущение после очищения там или какого-то, то есть человек счастлив. Долго ли он счастлив? Недолго. А если человек что-нибудь сказали, вот он может неделю ходить это все пережевывать. То есть, как бы по умолчанию, у человека на отрицательных мыслях, на отрицательное это самое фокусировки внимания гораздо больше времени, чем на положительное. А положительное, это вот что это самое, требует гораздо больших усилий, как учат. Ну, все эти самые отцы.
Сопротивление.
Это самое. Давайте я что-то о хорошем, ну, много самое хорошем думаю. Потому что по умолчанию, если пустить мысли на самотек, вот все люди очистятся, все люди ближе к себе, тут же они придут. Непонятно откуда.
Да, вот непонятно.
Не так стоишь, не так это самое.
Из безводных мест. Вот.
То есть, чтобы.
Они.
Не обязательно.
Это самая сложная привычка. Но она необходима, иначе человек уйдет в разнос, и его вообще.
Проблема в том, что в мире у нас примеров-то мало, чтобы жить с добрыми помыслами. Ну,
пример святых, пример спасителя, да?
Да, концентрируйся на своих грехах, и о чужих уже не будет времени.
Ну, это действительно нужно, да, больше. Вот помните, какие. А, Владимир?
Стань сам примером.
Ну, это да. Помните, какие слова написаны после благодарственных молитв? Курсивом, которые читать не надо.
Такие не читаю.
Да? Ну, вслух не читаешь, а про себя читаешь? После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить себе Христа. Принято. Вот. То есть, я вот, когда читаю эти слова, у меня вот возникает такой образ, ну, собственно, и такое ощущение после причастия, что когда ты выходишь из храма, нужно постараться как можно дольше из себя вот это вот не расплескать. Не то, говори, что ты получил конечно. Во время и через разговоры, и через помыслы. Мне кто-то говорит, ну, меня там хватает на 2-3 дня. Я так, слушаю, у меня уже к вечеру, у меня уже как ничего не бывало. Вот, то есть какие
это
там 2-3 дня?
Человек так чувствует, а может быть там не так.
Конечно, все равно наполняются.
Просто мне кажется, это зависит от чистоты человека изначальной, который до того, как причастился.
Тоже.
Так выходит, мы все положены на духовный путь. То есть, если человек
приехал... То есть, мы туда идемся?
Мы положены на борьбу с греховным, с шествием по греховному пути. Пути твоя, как там скажи, пути твоя скажи мне, Господи, стезям твоим научи.
Летим туда. Если расслабились, то и мы...
Знаете, как мне нравится фраза, я услышал один раз на огласительных беседах. Мы все рождаемся в падающем самолете.
Да, скорее не летим, а падаем.
Мы все рождаемся?
Очень интересная лазейка. Очень интересная лазейка. Она связана с наукой. Человек, который занимается наукой, действительно серьезно, даже советских, профессоров, академиков, у них, прямо скажем, не было особого времени на вот эти вот все...
Это да.
Хотя, наверное, то же самое, и там тоже свое было.
Свое.
Но тот, кто занимается наукой, как правило, тот от души тут погружен, и у него нет времени.
Он фанатик вот, своего дела, получается.
Не фанатик, просто это его дело.
Ну, правильно.
Человек, который занимается истинно
мозгами, мыслью туда, поглощен. Да,
поглощен, и у него нет этих мыслей.
Там другие. Нет, когда ему. Там другие души.
И у него вот это самое, да. И когда человек... Если какие-то результаты положительные достигают, у него просто этого всего...
Ну, там же есть...
Это же какой-то рассказ.
И даже времени на это нету, настолько он этим погружен.
Тоже, да. Это люди, там же тоже есть и зависть, и злоба, и гордыня. И... Так есть. Что?
Я смотрел, тоже опять же, Андрея Ткачева, Он говорит, что в любой профессии есть искушение. Любое, вот, к примеру, в магазине ты работаешь там продуктовым, тебе искушение, может, ты что-то хочешь себе там присвоить. В науке там что-нибудь где-нибудь провернуть что-то. Там,
но в любом случае, вообще, смотрите, но вообще вот деятельность, работа, особенно если это твое призвание, если ты этим занимаешься, она действительно помогает. Она может помогать. Я слышал такое мнение. Вот у нас мой одногруппник в семинаре на курсах говорил, мне тоже нравится эта фраза. Если у человека есть какие-нибудь проблемы, они все от безделья. Дайте ему работу. У него этих проблем не будет.
Ну, да.
Ну, может быть, это не универсально, но это...
Праздность всех грехов.
Да.
Можно по поводу...
И праздное слово, о котором мы говорили в том числе.
Небольшой пример по поводу внутреннего состояния, о том, что мы не знаем, что у человека внутри, поэтому сложно судить вообще о всей картине в целом.
Да.
В книге у Иоанна Лествичника был такой пример, что в одном монастыре был один монах молодой, даже 30 лет не было, и он славился в том плане, что был очень смиренным. Он ценил послушание, когда там его чем-то ругали, он все сносил там безропотно, и все говорили, что уже такой молодой, а уже, скажем так, почти достиг царствия по факту небесного. И вот как-то там один трудник или кто-то еще, который пришел в монастырь, как-то спрашивал: слушай, брат, а расскажи, почему? А как, за счет чего тебе удается такое смирение? Вот на тебя там ругаются, и ты же говоришь: а что на этих собак внимание обращать?
Это вообще интересный пример.
То есть в том, что человек как бы, может, даже до нулевого уровня еще даже не дошел, а вот все думают, а вот он...
А люди считают, вот, да. Это вот обратный пример тому, когда человек всю жизнь там, тоже, я не помню, пример из «Потеряка», что ли, что он там, ему там давали какие-то поручения в монастыре, он не выполнял, был нерадивым там, и все думали, что он как бы, ну, совершенно не спасется и ничего. А потом, когда он или умирал, или перед смертью, по-моему, в общем, кто-то сказал, я не помню, или это явление какое-то было. Короче, было сказано, что он спасется потому, что он за свою жизнь никого не осудил. Ни разу. Просто не осудил.
Сказано, если бы он всех убил, если бы он не боролся со своим.
Просто не осудил. И все его внешние недостатки, все его леность, вся его нерадение, она вот была вот компенсирована вот этим. Это вот обратный пример тому, что Дима сказал.
Не знаю, все как.
Игорь, сказать, что ты хотел.
Это лучший пример.
А я просто историю такую слышал, читал, что вот в монашестве какой-то мужичок служил, и он постоянно то опаздывал на службу, то там еще что-то. И вот я вот не помню, но вот в общем, говорят, он спасся. Чисто из-за того, что он никого не осудил.
Ну вот это примерно то, что, это, наверное, да, то, что я рассказывал, да, я просто не помню тоже, где я это читал.
Если не ошибаюсь, он, по-моему, когда умер, его хоронили, от него вот как вот это вот благовоние.
Или благовоние, или свет какой-то, да вот что-то.
И говорили, и вот он спас из-за того, что он никого не осудил, когда его постоянно укоряли, его, вот, например, где там он что-то делал.
При том, что укоряли его, представляете, как сложно не укорить в ответ. Ладно, когда ты там просто там осуждаешь кого-то, а тебя никто не трогает. А когда тебя укоряют, а ты при этом не укоряешь, ну это...
А давай какую-то положительную оценку человека не осуждаю, а положительную, это тоже является осуждением. Можно это определить?
Не, ну если... Денис, если это искренне, и ты действительно как бы в этом человеке видишь, это да, а если это какой-то лицемерие...
Да, если это лицемерие...
Если это искренне, то... Почему? Если ты человека за что-то хвалишь, как... это же не осуждение.
А если ты-то хулигана похвалил бы?
А за что его хвалят? Нет, если он мотивирует, за что он его хвалит? Ну, говорят же, что в каждом человеке есть что-то хорошее, да? Если там какого-то хулигана все ругают, а он там вспомнит какой-то добрый поступок, который он совершил.
Ну, чтобы вытащить его, да.
Ну, может, чтобы как-то подбодрить его, я не знаю, но ситуации разные бывают, да.
Классно магнитолу вытащить.
Нет, что, а возможно ли нам давать вообще какую-либо оценку?
Нет, оценку давать можно.
Нет, я думаю, что когда ты человека хвалишь, это все-таки не относится несудимый, да, не судите. Мне кажется, что не судите и не судимы будете, это прежде всего осуждение.
И можно поступок именно осудить или человека.
Да, кстати, я вот тоже не помню, где это слышал, мне это нравится. Мне нравится. Не говорите на человека, что он врун. Не говорите на человека, что он вор. Говорите глаголами. Не вешайте ярлыки. Он врет, но он может исправиться. Да, он ворует, но он может исправиться. А вор – это ярлык, который ты на него вешаешь.
Опять же, если этот человек, если вот говорят там святые, вот, к примеру, вот, они могут как-то вот, обычные грешные люди вряд ли именно поступок осудят, а вот человека нет.
Но святые могут осудить, если им откроет Бог. Они опять же сами они вряд ли своим разумением будут осуждать, да? Итак, 46, да? Да, 46. Заключительные 5 стихов. Когда же он, тоже интересно. Значит, к Господу приходит матерь его и братья, да? И стоя вне дома, стоят вне дома, желая говорить с ним. Кто-то ему сказал, матерь твоя и братья стоят вне, желая говорить с тобою. А он сказал им в ответ, кто матерь моя и братья мои? И указав рукой на учеников, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь.
Очень удобный для искушения отрывок.
Так, вопрос, да? Для чего матерь и братья пришли к Спасителю? То есть, представляете картину, да? Они находятся где-то в доме, Спаситель находится где-то в доме, ну, разговаривает со своими учениками, с ближними, там, опровергает фарисеев, и тут приходят матерь его и братья его, причем тут написано просто, некто сказал ему, а у Марка сказано, что они, по-моему, даже послали сказать ему, что... Сейчас, секунду. Так, 31. И пришли матерь и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Угу. Так. Для чего это было сделано? Как вы думаете?
Ну, несколько версий.
Так.
Но одна из версий в том плане, что чисто по человеческой природе Богородица захотела сына увидеть.
Так. Вот это интересная версия.
Одна из версий.
Да. Феофилакт, я вам скажу напрямую.
Да.
Вот ты тоже что-то читал. Феофилакт прямо говорит. При том, что мы говорим, что Богородица, она там не погрешила за всю жизнь там и в мыслях, да? Феофилакт пишет так. Богородица по человечеству, желая показать, что она имеет власть над своим сыном, она зовет его, то есть, ну, показать вот что. Еще, причем он как-то говорит, ну, это еще ладно, это еще, ну, как-то он говорит, не ведая еще, кто он, ну, как-то это... Может быть, не в полной мере понимая, не знаю, вот, но как вы считаете, может такое быть?
Мне, честно,
такая причина?
Может, я думаю, может.
Наверное, может. То есть, как бы это ни выглядело, с одной стороны, странно.
Это мы привыкли, Богородица, мы так странно относимся, она же мать, она человеческая.
Да, а он ее сын, поэтому там как-то другое отношение.
Возможно такое?
Да, ну вообще, инстинкты – это очень сильная вещь. И успешно с инстинктами боролся только один человек, это воплотившийся Бог. Uh-huh. Да, то есть, если мы вспомним молитву в Гефсиманском саду. Uh-huh. И естественно, то, что Богородица могла как-то пойти на уступки своим, собственно, инстинктам.
Uh-huh.
Опять же, здесь важно рассматривать контекст, ситуацию. Лопухин пишет о том, что это было после обличительной речи Христа.
Uh-huh.
И, возможно, здесь была не только показать власть над сыном со стороны Богородицы, да, а чтобы они, фарисеи, переключили свое внимание.
Не причинили ему зло, возможно.
На нее, то есть как по старшинству. То есть она старше, то есть она будет отвечать за своего ребенка.
Ну это да, кстати, тоже интересная версия. Но я бы не стал здесь упирать вот все-таки в целом на то, что показать власть. Это могло быть просто желание там, с ним поговорить,
это
предположим,
власть,
или о чем-то.
Это не власть, это другое.
Ну, показать свое влияние.
Влияние,
да, давайте.
Любовь
не будем говорить власть.
Тоже.
Мама. Но вот это интересная версия у Лопухина, действительно, что после обличительной речи, зная, какую они питают к нему злобу, кстати, вот мы в прошлый раз, когда читали, я чуть-чуть вернусь в начале этой главы, раньше, когда они высказывали какое-то неудовольствие его действиями или сомнения, а здесь, вот перед тем, как... Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. То есть это уже серьезно. Это уже не просто какое-то недовольство. Это уже начинаются какие-то заговоры. Это уже начинается... Это уже преследование начинается. Вот. Поэтому Богородица, видя настрой, видя как, она действительно могла проявить заботу о сыне. Вот эта версия мне нравится. Да. Хотя здесь может быть действительно... Я не отрицаю полностью версию Феофилакта, но вот эта версия тоже вполне интересна. Кто такие братья-спасители?
Дети Иосифа.
Да.
Вот кто-то говорит дети Иосифа, а кто-то из толкователей, я не помню, или Иероним, они так против этого протестуют. Они говорят, что это вот когда говорится там Мария Клеопова или Мария другая, помните, мы читали когда вот про воскресение, кто-то утверждает, что Мария другая, это Богородица, Кто-то утверждает, что это ее родная сестра. И кто-то вот из толкователей считает, что братьями это могли быть дети сестры, нет, дети сестры Богородицы. То есть, ну, двоюродные братья.
До сих пор. А какая, извините, разница, просто интересно. Что, ну, тогда Исаки это двоюродные братья, а это как бы...
Потому что...
Нет, но если дети Иосифа, то это, по это сути, свой. Родные.
Да, ну и что?
А не, ну
что
просто...
это меняет в контексте?
Это нет, в том контексте, то, что, ну, потому что... Если вспомнишь, что, что апостол Павел пишет, готовьте дать ответ о своей вере, угу. Да, а атеисты, вот, богоборцы именно, обычно этот отрывок используют в контексте то, что...
То, что у Богородицы это... были еще дети.
Да.
И что?
Вот сын единородный, у Богородицы самой не было больше детей. Что значит?
Нет, подожди, это же дети Иосифа.
Да, но ты имеешь в виду, между этими двумя случаями большой разницы нет, ну просто интересно понять, кого именуют братья.
Просто у нас будет небольшой пакетик аргументации.
Ну, просто Дима говорит о том, что где разница, что это двоюродные или сводные братья. Большой разницы нет.
Ну, что-то они родные, по факту.
Ну, просто, хорошо, просто это интересно.
Симон Канаит.
Симон Канаит?
Да.
Так, и что, Симон Канаит?
Ну, он же пишется, что это брат его. Это сводный, получается, это сын Иосифа?
Ну, я вот сейчас так не вспомню, относят ли Симона Канонита к детям Иосифа. Я помню, что где-то я читал, что к каким-то родственникам Спасителя он относится, может относиться, но, по-моему, не к детям Иосифа, если я не ошибаюсь.
Спорный вопрос до сих пор.
Не помню. Вот. Так, он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и братья мои? И указав рукою своей, ну, и так далее. А что Господь показывает этим? Может сложиться ощущение поверхностное,
да.
Что он отрекается от своих, от своей матери. Так ли это?
Не так.
Да. Нет, это пример просто, что для него все равны будут или как?
Ну, прежде всего он показывает, наверное, да, что для него духовное родство, да? Важнее
биологического,
физического, плотского, да. То есть он не отказывается, вот это важно. Что, но он вот этим примером, он, во-первых, показывает всем окружающим, что и нам в том числе, что духовное родство теснее и ближе плотского. А во-вторых, он, если у матери его были, или у братьев, да, заблуждения относительно этого, то он их дополняет. То есть он не отказывается от своих родственников, он просто дополняет их и делает правильным, что духовное родство, оно ближе.
Ну, здесь из самого контекста как бы это понятно, потому что Господь утверждает, да, то, что духовная близость важнее плотской. Но
да.
Он же не утверждает то, что вот мать его и братья его духовно далекие.
Нет.
То есть, поэтому, то есть, здесь абсолютно из А не следует Б.
Ну да, здесь не следует из того, что у них были какие-то несовершенства там в плане духовном, да. Мы можем предполагать, что может быть да, а может быть он просто это говорит для окружающих. Может быть, это им вообще не в укор и даже не в исправление.
Скорее всего, просто какой-то обычный момент используется целью для того, чтобы людей научить чему-то.
Ну да. Ну, не знаю, пытался он их дополнить представление или нет, это можно предполагать. Я читал в житии Серафима Саровского есть такой момент, когда он молился перед иконами, ну, или, собственно, момент вот по Евангелию. И кто-то ему пришел и передал весть из родного дома, при том, что его родители были тоже богобоязненными, да, и праведными, благочестивыми, что родственники твои то-то, то-то, а он показал на иконы. Вот, вот родственники. Серафим Саровский вот так вот сказал. Показывая на иконы Спасителя, Богородицы, святых, вот это, прежде всего. Но опять-таки это не значит, что он от них отрекался ни в коем случае. И еще один интересный момент. Кого, смотрите, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать. Вот кого здесь можно, равнозначные это понятие для последователей Христа? Брат, сестра и мать. Как вы думаете? Вот я у нескольких толкователей нашел такое интересное мнение, в частности, по-моему, у Григория Великого, Григория Двоеслова, он говорит так, что братья и сестры Господа – это те, кто его последователи по вере, это те, кто верит в Спасителя, те, кто исполняет заповеди, те, кто следует верой. А матерь – это тот, кто помимо веры еще и рождает Господа для других. кто трудится больше в проповеди. Красивое предположение.
Красивое.
Матерь рождает
больше
про миссионерство и про проповедь. И вот я это прочитал у Григория Двоеслова и у кого-то еще видел вот примерно такую же мысль. Вот, то есть действительно можно быть братьями и сестрами по вере, соблюдать заповеди, да, а можно быть матерью Господа, то есть это рождать Господа в душах других людей посредством проповеди, посредством каких-то бесед, посредством каких-то миссионерских.
Хорошо. А если мужчина будет это делать?
Отец.
Ну, я думаю, что здесь матерь, в данном случае можно и к мужчине.
Подразумевает.
Да, да. Ну, да, сам процесс рождения для человека Христа. Вот такая версия. И, кстати, у Феофилакта, по-моему, завершается толкование интересно. То есть его просили выйти, Спасителя, из дома. Да? Заглянем в первый стих 13 главы. Выйдя уже в тот день из дома, относится это к тому или не к тому?
Ну, опять, скорее всего, к тому.
То есть Господь дал наставление, а потом, вполне вероятно, он вышел к матери и к братьям, которые просили выйти. Возможно.
Исполнение воли родителей.
Да, но тут как понимать в тот день, да. И, кстати, вот вспомним еще конец второй главы Евангелия от Луки. Помните, когда его в 12-летнем возрасте нашли в храме? И когда он сказал, что они, Богородица ему сказала: «Чадо, что ты с нами сделал? Я и отец твой волнуемся». А он сказал, что «Разве вы не знаете, что мне подобает быть в том, что принадлежит отцу моему?» То есть ответил им, что мне принадлежит быть в храме. А потом что сказано?
Пошел.
«И пошел с ними, и был в поминовении у них». Так же и здесь. Господь сначала научил, а потом, вполне вероятно, вышел. Вот, и как поминовался, как подобает поминоваться сыну. Да. Вот. Ну, тут сказано, выйдя в тот день, тут непонятно, тот это день или нет, но вполне вероятно. Так, ну, да, на сегодня мы тогда завершим.